Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в рубрике «Родной язык» немецкая переводчица русской и украинской литератур Клаудия Дате.
Весь литературный фон, начиная от 17-го столетия, с такими главными авторами, как Толстой, Достоевский, это просто у нас существует уже очень сильный фон русской литературы. Это нужно учесть.
Немецкие читатели отличают русских писателей от украинских? Или для них это постсоветское литературное пространство?
Мне кажется, что отдельные имена, как, например, Кухов, его знают как автора, и его знают по сюжету, и, в принципе, людям не очень интересно, откуда он. Другой вопрос, например, такой автор, как Жадан, о нем, вот кто его знает, знает его как украинского автора, потому что он в первую очередь затрагивает украинские темы. Точно так же и с Андруховичем.
Подробнее о переводах русских и украинских писателей на немецкий минут через 25. Начнем же с другой литературной, точнее, литературно-музыкальной темы. Меломан Достоевский. Передача из цикла «Писатели и музыка». Я уступаю эфир Владимиру Абаринову.
Достоевский в молодости был страстным опероманом. В 1743 году в Петербурге открылась итальянская опера. В ней пели выдающиеся исполнители с европейской славой, и Достоевский не пропускал ни одной премьеры. Билеты стоили дорого, Достоевский покупал самые дешевые. Как он сам пишет, мы тогда считали верхом наслаждения 80-копеечные боковые места в галерее 5-го яруса. Следы этого увлечения есть во многих ранних произведениях, а в рассказе «Чужая жена и муж под кроватью» сказано следующее. Нужно заметить, что в то время процветали две партии, и каждая стояла за свою примадонну. Эти две итальянские примадонны – Тереза де Джули Борси и Эрминия Фрицолини. Достоевский принадлежал к партии борсистов, а Фрицолини называл «куклой с хорошим голосом», которая мяукает, словно беленькая кошечка, колыбельную песенку. Одной из коронных партий Терезы де Джули Борси была Джозельда из ранней оперы Верди «Ломбардцы в первом крестовом походе». Поет Леонтина Прайс в сопровождении Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Эдвард Даунс, 1970 год.
Oh,
Среди ранних произведений Достоевского есть неоконченный роман «Ниточка Незваного», неоконченный из-за ареста по делу Петрашевцев. Отчим его героини по фамилии Ефимов, несостоявшийся скрипач. В его истории есть фантасмагорический мотив. Некий загадочный скрипач-итальянец, его необыкновенная скрипка, намек на продажу души дьяволу – это, конечно, отголосок легенд, связанных с Паганини. Ефимов считает себя гением, а свою несчастную разбитую жизнь приписывает злой судьбе. Но вот в Петербург приезжает всемирно знаменитый скрипач. Ефимов слышит его игру и понимает, что для того, чтобы стать гением, мало виртуозно владеть инструментом.
Истина ослепила его своим нестерпимым блеском. И что было ложь, стало ложью и для него самого. В последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда. Последний раз в судорожном отчаянии хотел он судить сам себя, осудить неумолимо, строго, как беспристрастный, бескорыстный судья. Но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения.
Это был фрагмент радиоспектакля «История одного музыканта». 1983 год. Режиссер и автор инсценировки Лия Вередницкая. Читала Лариса Гребенщикова. Достоевский слышал двух знаменитых скрипачей своего времени – норвежца Ули Булля и немца Генриха Вильгельма Эрнста. Есть предположение, что произведением, потрясшим героя Достоевского, стала «Элегия Эрнста». Слушаем ее в исполнении Ильи Груберта, Национальный симфонический оркестр России, дирижер Дмитрий Яблонский. Запись 2006 года. Еще одно музыкальное впечатление молодого до каторжного Достоевского. Цитата из петербургской летописи, апрель 1843 года. «Слышится, что сквозь бесцветный мотив обыденной жизни нашей звучит другой, пронзительно живучий и грустный, как в берлиозовом бале у Капулетов». Именно в апреле 43-го Берлиоз дважды дирижировал в Петербурге своей драматической симфонией «Ромео и Джульетта», и Достоевский был, может быть, даже и на обоих концертах. Большой праздник у Капулетти. Нью-Йоркский филармонический оркестр, дирижер Леонард Бернстайн.
Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Владимира Абаринова «Меломан Достоевский».
В повести «Дядюшкин сон» Мария Александровна Москалева, желая пробудить в престарелом князе романтические чувства и побудить его сделать предложение своей дочери Зине, просит Зину спеть романс. Отрывок из телеспектакля 1981 года. Режиссер Александр Орлов, Мария Александровна, Наталья Тинякова, князь Марк Пруткин.
Любите музыку, князь?
Я очень, очень люблю музыку. Очень люблю. Я за границей с Бетховеном был знаком.
С Бетховеном?
Да.
Вообразите, Зина, князь был знаком с Бетховеном. Да. Неужели, князь, вы были знакомы с Бетховеном?
Да, мы были с ним на дружеской ноге. Да. И вещью у него нос в табаке. Такой смешной.
Бетховен.
Ну да, Бетховен. Может быть, это не Бетховен, может быть, какой-нибудь другой немец. Там очень, очень много немцев.
Зиночка, ну сыграй нам что-нибудь. А, впрочем, лучше спой. Ой, как она поет, князь.
Ну да.
Это, можно сказать, виртуозка. Да. Настоящая виртуозка.
Да.
А какая она дочь. Как она умеет любить. Как она нежно меня любит. Какое сердце, какие чувства.
Шарман персон.
Зиночка, спой этот романс. Где много рыцарского? Где еще эта владетельница замка, ее труматурах? Как я люблю все это рыцарское. Эти замки, эти герольды, трубадуры, эти турниры. Садитесь поудобнее, князь. Зиночка, я буду тебя аккомпанировать. Ах, эти замки, замки.
Зина поет, и все получается так, как и хотела Мария Александровна. Князь расчувствовался и сделал предложение. Но что же именно поет Зина? Это можно только предполагать. Авторы телеспектакля выбрали арию Лоретты из оперы «Андре Гретри» «Ричард. Львиное сердце». Ее еще поет графиня в «Пиковой даме», вспоминает, как она пела при дворе Людовика XV. Ну, не уверен, что эта ария была популярна в России того времени, но ария очень красивая. В телеспектакле ее поет Валентина Игнатьева, драматическая актриса, незаслуженно забытая, с очень хорошим вокалом. Она поет за кадром во многих советских фильмах. «С ним страшно быть наедине, хоть речь его приятна мне. Он шепчет «Я люблю вас», чарует речь его, и сердце бьется сильно так, не знаю отчего». Я списал эти слова с пластинки 48-го года, такой на 78 оборотов. Честно пытался найти автора русского перевода, но не смог. А перевод хороший, близкий к оригиналу.
Je ne sais pas pourquoi.
герой повести «Вечный муж» Алексей Иванович Вельчининов, человек, как пишет о нем автор, много и широко поживший, 38 или 39 лет, на даче у знакомых поет романс «Глинки» на стихи Адама Мицкевича в переводе Сергея Голицына «К ней». Достоевский слышал этот романс в исполнении самого автора, а в повести пишет о своем герое, что это он когда-то слышал, как поет его сам Глинка. Но двусмысленность ситуации заключается в том, что Вельчининов поет в упор, глядя на 15-летнюю дочь хозяев дачи, Надю. Поет Юрий Гуляев. Запись сольного концерта в Большом зале Московской консерватории. Аккомпанирует Розалия Трохман. 1978 год.
Когда в час веселый откроешь ты губки, и мне ты воркуешь нежнее голубки, и мне ты воркуешь нежнее голубки. Я с трепетом немел, я весь мне себя боюсь проронить хоть единое слово. Молчу, не желаю блаженства иного. Все слушал бы, слушал и слушал тебя. Все слушал бы, слушал и слушал тебя. Глазки сверкнули живее кристалла, жемчужные зубки блестят средь коралла. Румянец пламенем уж начал играть. Теперь я смелее смотрю тебе в очи, уста приближаю и слушать нет мочи. Хочу целовать, 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 хочу целовать, целовать, целовать.
В «Преступлении и наказании» Родион Раскольников слышит на улице шарманку и обращается к случайному прохожему с вопросом.
А вы любите уличное пение? Я люблю. Особенно в холодный темный осенний вечер, непременно сырой, когда у всех бледные зеленые лица, или когда снег падает без ветру, а сквозь него фонари.
Не знаю, извините.
Это был отрывок из фильма Льва Кулиджанова 69 года. В роли Раскольникова Георгий Тараторкин. Роль прохожего в картине передана чиновнику Заметову. Его играет Валерий Носик. Но вот пение в фильме совсем не то, какое слышал Раскольников. Вот цитата. «На мостовой перед мелочной лавкой стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушке лет 15, одетой как барышня, в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломенной шляпке с огненного цвета пером. Все это было старое и истасканное. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным голосом она выпевала романс в ожидании двухкопеечника из лавочки». Раскольников приостановился рядом с двумя-тремя слушателями, послушал, вынул пятак и положил в руку девушке. Та вдруг пресекла пение на самой чувствительной и высокой нотке, точно отрезала, резко крикнула шарманщику «Будет!» и оба поплелись дальше к следующей лавочке. Кринолин, мантилька, огненное перо – ведь это портрет Сони, наряд публичной женщины. И репертуар совсем не тот, какой мы привыкли слышать в фильмах от девочек, поющих под шарманку. Катерина Ивановна, собирающаяся вместе с детьми зарабатывать пением под шарманку, называет одну из таких песен «Du hast Diamanten und Perlen». Это стихи Гейне, но это салонный романс. Он также не соответствует нищей обстановке всей сцены, как шляпка с пером поющей девочки. Вот первая строфа в переводе Афанасия Фета. «Ты вся в жемчугах и в алмазах, вся жизнь для тебя благодать, и очи твои так прелестны, чего ж тебе, друг мой, желать?» Кстати, в примечаниях к 15-томнику Достоевского автором музыки неверно указан Шуберт. На самом деле ее сочинил Георг Стигели, больше известный как певец. Поет немецкий тенор Рудольф Шок в сопровождении Берлинского симфонического оркестра дирижер Фред Уолтер.
Du hast Diamanten und Perlen, hast alles, was Menschen begehrt, und hast die schönsten Augen,
mein Liebchen, was willst du noch mehr? Und hast die schönsten Augen, mein Liebchen, was willst du noch mehr?
Действие большей части романа «Идиот» происходит в Павловске, где герои живут на дачах и ходят, как тогда говорили, на музыку. Музыка исполнялась в специальном концертном здании станции Царскосельской железной дороги. Это была очень престижная концертная площадка. Молодой Чайковский специально для павловских концертов сочинил «Характерные танцы», которые исполнил в августе 1965 года никто иной, как Иоганн Штраус. Это было первое публичное исполнение музыки Чайковского. Штраус дает концерты в Павловске и в сериале Владимира Бортко. Но дело в том, что я по ряду косвенных признаков совершенно точно установил время действия романа – июнь 1868 года. Именно тем летом Штрауса в Павловске не было. У него был ангажемент с 56 по 61 год, а потом он приезжал в 65, 69 и 72. Нет Штрауса и в романе. В этот год оркестром управлял немецкий дирижер Генрих Фюрстенау. Поскольку Достоевский пишет, что оркестр в Павловске играет вещи новые, поищем и мы новую вещь. Ну, почему бы не послушать, например, увертюру к оперетте Жака Оффенбаха «Парижская жизнь». Она была написана в 1766 году, первая редакция. Очень подходящая музыка для скандала, который учинила Настасья Филипповна. Оркестр Лионской оперы, дирижер Себастьен Ролан, 2007 год.
Мы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка» «Меломан Достоевский». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Родной язык». Мою собеседницу зовут Клаудия Дате. Ее родной язык немецкий. Она переводчица. Переводит современных русских и украинских писателей. С Клаудией мы встретились в Лейпциге на книжной ярмарке, так что фон нашего разговора – ярмарка. Начали мы с вопроса об ее отношениях с родным немецким языком.
У меня мама преподавала в школе русский язык, но вы сами понимаете, что за времена социализма, когда никого никуда не выпускали, даже моя мама никогда в жизни не поехала в Советский Союз. Значит, у меня был только немецкий. Я в детстве любила читать, читала очень много детских книг, потом, перешла на другие жанры. И, в общем-то, вот эта любовь к чтению, она открывала мне, наверное, и путь к другой литературе и к другим языкам.
Я особенно люблю в русском языке некоторые деепричастия, некоторые глаголы. Мне нравится как раз сложность склонений, падежные окончания. А у вас есть какие-то любимые части речи или части слова, или грамматические времена, конструкции?
Конечно, я очень люблю сложные существительные в немецком языке. Я даже о них писала мою дипломную работу, как их перевести на польский язык. И я сейчас, переводя поэзию, чувствую их мощность, потому что очень часто, вот если переводить с русского или с украинского языков, у этих языков такой возможности нет в такой степени. И потом еще вот в последние годы я очень тщательно работала над временем. Вот раньше я не обращала внимания на это вообще, но у нас же в немецком языке есть perfect и preteritum, два формы прошедшего времени, и они умеют передавать совершенно разные вещи. Если preteritum передает моменты или контексты более, или употребление, preteritum дает возможность отстранения читателя от содержания текста. И это очень сильный формат, это очень сильная форма повлиять на рецепцию текста. В то же время как перфект сближает читателя к тексту. И иногда, конечно, можно найти интенцию автора и в исходном тексте. Но иногда это нужно просто чувствовать по тону.
Когда нет возможности передать грамматическое время грамматическим временем, например, перфект, плюскомперфект. Я пользуюсь лексикой, я просто нахожу другие слова. Например, «бывало». А как вы переводите, как вы решаете проблему плюскомперфекта, например? Потому что в русском нет плюскомперфекта.
Когда действие происходит медленно или на протяжении определенного времени, можно уже найти в немецком языке определенные глаголы, которые по содержанию передают процессуальность.
Вы переводите из русского и с украинского языков. Для вас это близкие языки или разные языки?
Конечно, они разные. Переводя с русского языка, литературный фон, он намного сильнее, чем в украинском языке. Я чувствую, что вот этот весь литературный фон, начиная от 17-го столетия и с такими главными авторами, как Толстой, Достоевский, это просто у нас существует уже очень сильный фон русской литературы. Это нужно учесть. Что касается украинского языка, там мне особенно нравится большой ряд синонимов. Обогащение литературы идет как раз путем использования синонимов, чего в русском языке нет в такой сильной форме, мне кажется.
Немецкие читатели отличают русских писателей от украинских? Или для них это постсоветское литературное пространство?
Мне кажется, что отдельные имена, как, например, Кухов, его знают как автора, и его знают по сюжету, и, в принципе, людям не очень интересно, откуда он. Другой вопрос, например, такой автор, как Жадан, о нем, кто его знает, знает его как украинского автора, потому что он в первую очередь затрагивает украинские темы. Точно так же и с Андруховичем. Есть очень разные слои читателей. Вот есть читатели, которые читают иностранную литературу, чтобы осознать или узнать больше о культуре. Они, конечно, определяют русских и украинских авторов, потому что они активно хотят знакомиться с культурой. А есть и другие, которые просто выбирают свои книги по сюжетам. Да? Они, наверное, не очень их отличают.
Какими тиражами издаются русские и украинские писатели в Германии на немецком языке?
Я думаю, что это зависит от издательства. Например, Куков, я считаю, он издается там тиражом не меньше 10 тысяч экземпляров. Слышала, что перевод Платонова, который вышел в конце лета, уже сейчас получает третье переиздание. Ну, там, наверное, тоже где-то 15 тысяч уже входит. А так, в основном, от 1000 до 5000.
Издательство «Зуркамп» какими тиражами издает украинских авторов?
Ну, где-то 5000.
Вы говорите, что у многих читателей есть, так сказать, этнографический интерес. Таких читателей много в Германии?
Думаю, что да, потому что все равно, и особенно после начала войны в Украине, людям становится все больше и больше известно, что масс-медиа передает искаженную картину реальности, и что медиам нельзя так доверять, как, может быть, люди доверяли им раньше. На этом фоне понятно, что люди ищут другой способ получения информации, и тут литература играет важную роль.
У вас есть любимые авторы или любимые переводы?
Я сейчас переводами, вот литературными переводами я занимаюсь сейчас 10 лет. И понимаю, что, конечно, работа с одним автором на протяжении многих лет, это дает очень большой опыт и открывает такое интимное, индивидуальное пространство для работы и для понимания всего, что происходит. И в моем случае это касается двух авторов. Первый, разумеется, это Жадан. Я с ним работаю уже с 2005 года. Он был моим первым автором, которого я перевела. Он был моим первым автором, который вышел книгой в немецком литературном пространстве. Я с ним сейчас работаю уже 10 лет и часто с ним выступаю. И второй автор – это Остап Славинский. Я с ним тоже работаю уже с 2008 года. Чувствую, что мы уже создали такой хороший тандем, продолжаем работу над поэзией. Это мне очень нравится.
Переводы австрийских и немецких переводчиков на русский язык отличаются, или это все тот же стандартный универсальный немецкий язык?
Отличаются. У меня же есть переводы и в австрийских издательствах. Там иногда идет редакция текста, который ссылается на австрийские варианты языка, которыми я не владею. Поэтому они у меня всегда исправляют и замечают, что вот этих знаний у меня нет.
Писатели трудные люди. С ними можно дружить? Или лучше переводить их тексты, общаясь только по делу?
Ой, это трудно ответить на вопрос. Это, наверное, от человека зависит. Я очень уважаю авторов, и мне очень нравится более близкие отношения. Мне, например, нравится, когда я приезжаю в Львов, в украинскую ярмарку. Это мне нравится, общение с ними. И я бы не хотела только иметь дело с их текстами.
Считается, что в Германии очень сильна традиция любви к России, русофильские настроения. События последних 20 лет, включая войну в Украине, изменили ситуацию?
То, что я понимаю, это сильное обострение мнений, раскола мнений. Если раньше люди любили или интересовались разными областями, разными культурами в Восточной Европе, то сегодня идет раскол. Вот есть слой населения или есть определенные люди, которые поддерживают Россию, империальные намерения из наивных представлений о том, что такое Россия. Есть другая группа людей, которая вообще как раньше не интересовалась, так и сегодня, и как раньше ничего не знала о России, так и сегодня не хочет ничего знать. А есть группа, которая очень интенсивно работает на дифференцированной картине страны, и они, конечно, намного больше критически относятся к тому, что сегодня там происходит, даже если раньше страну очень любили, как, например, Карл Шлёгель.
Политика влияет на ваш выбор авторов и текстов?
Нет, потому что у нас же нет государственной культурной политики, как вы знаете. У нас федеративная система, и как раз культура находится под руководством земель и отдельных коммунальных единиц. Значит, общая политика, вот эта федеральная политика вообще на культуру не влияет. То, что влияет на мой выбор, это либо предложение свободных инициатив, если, например, кто-то хочет организовать фестиваль, приглашать украинских авторов, тогда им не предложат кого-то переводить. Или же это моя собственная инициатива, я должна тогда посмотреть, куда это может подстроиться. Или же издательства, которые, конечно, имеют свои правила и ракурсы, кого взять и кого не взять.
У вас есть эмоциональное отношение к войне на востоке Украины?
Я раньше была в Донецке, я была в Крыму, я была в Одессе. Вот во всех этих регионах я бывала, когда я жила в Украине. И поэтому, конечно, у меня определенное личное отношение к этим регионам есть. Страшно, что там все разрушается. И я могу себе представить, в какую сложную ситуацию попали люди, находясь сегодня там.
Немецкая переводчица русской и украинской литератур Клаудия Дате в рубрике «Родной язык». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В радиоантологии современной русской поэзии стихи Кати Капович. Она родилась в Молдавии, училась на Урале. Первую книгу стихов издала в Израиле. Живет в Америке с 1992 года. Автор 7 книг поэзии на русском и 2 на английском. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и других. В 2001 году за сборник английских стихов «Gogol in Rome» – «Гоголь в Риме» удостоена премии Библиотеки Конгресса США. Лауреат конкурса «Русская премия» в категории «Малая проза».
Николай, Степан, Василий, так, нормальные. А четвертый, Павел, песни пел прощальные. Орал все песни, брат, как последний дебил. Уголь не рубил, бойлер не топил. Первые 3 брата с Богом жили в мире, если что, на праздник транспарант носили. А четвертый брат косил, ничего не носил, чем ужасно вокруг населения бесил. Пусть 3 старших брата будут нам здоровы, будут нам здоровы, братья Ивановы. А четвертый придурок пусть шмалит свой окурок, пусть его поберет кривой переулок. В городе Тагиле, коль проездом будете, если к тому времени память не загубите, а зачем вам, впрочем, память загублять, в городе Тагиле на ветру стоять? Но все же все-таки интересно все же нам, что случилось с четвертым, не рубившим скошенным, а особенно здесь, где придурь не в цене, а вон он плывет в вышине, в тишине. Средь стеклянной коробки в ожидании трамвая ты роняла спички и проездной свой, и движением неловким снова их поднимала, и тем проявляла геройство. Снег струился с лица, ты лицо утирала, мокрый заячий мех воротника поднимала. Оглянись, все прекрасно, спокойно в тех далях. Люди едут в трамваях, люди едут в трамваях, люди едут в трамваях, и зеленые окна, уронив мокрый снег, свои ромбы косые, возвратясь, возвращают им поочередно то намокшие спички, а то проездные. Здесь чужая музыка бывала, до пупка мне душу надрывала за стеной. Джазовая черная певица, ветхая, как старая кулиса, вспоминала год 32-й. Как они там с Дюком или Эллой пред толпой черной или белой урезали блюз. Эх, какие розы в них бросали. Нынче нет таких, пыль на рояле. В окнах дождик плющит голый куст. Ничего, родная, выпьем бренди. Жизнь твоя останется в легенде. А моя легко отоспится на тахте треногой и пойдет своей пустой дорогой. Вот и все, и let my people go. Солнце какое, человеческий муравейник. Из-под земли, как один, встали, вышли на праздник яркой листвы. Вот идет коммунист-проповедник и улыбается всем, как смешной первоклассник. Если морщины разгладит ладошкой солнца, как просветлеют на миг окаянные лица, бороды смятые, будто у народовольцев, бег, за которыми бегал запыханный пристав. Пристава жалко, все взглядывал из-под газеты, лица рассматривал, толстый, вспотевший, усатый, в карточку пялился, запоминал их приметы, а между тем эти просто бросали гранаты. Мы же садимся в прогулочный валкий корабль, экскурсоводу велим, убери мегафон свой, вдвое сложи свою речь про октябрь, ноябрь, март и февраль, где казалось, что все обойдется. Посвящается Нине Эльбе Лосевым. Ходил по дворам медвежонок ручной, где добрые люди его прикормили. И все это длилось короткой весной, а осенью кончилось. Листья ложились, давно не видали, вздыхала жена, чей муж увлечен был вечерней газетой, как все в этом мире печальном мужья, и тоже немного грустил по секрету. В капкан ли попал, пристрелил браконьер, свои ли загрызли за страсть по прошайству. Она посмотреть выходила за дверь и снова вела понемногу хозяйство. Давно мне рассказывал этот сюжет за рюмкой один ироничный писатель, живущий в глуши, где теперь его нет. Так пусто темнеет в том месте на карте Нью-Хэмпширский бор. Но бывает порой весенний, вдруг свет прорезает чащобу, и вижу поляну, и стол над травой, и скатерть с каймою, и сдохнуть мне чтобы. Сидят три медведя за этим столом, и как затеплеет внутри от сугрева, поют от души, и не духом, и сном, а вереском пахнут и воздух, и небо. Этот глоток никотина нужен тебе, скотина, ела бы витамины, желтые мандарины. Здравствуй, свобода воли, разум охладный Цельсий, струйку дыма вейся, облачком алкоголя. Все настучи под курткой, на эту жизнь обратно, белые самокрутки, и мандаринов не надо.
Стихи Кати Капович в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Это веселая чеченская песня, которую поют в ожидании свадьбы. Уже много лет Чечня ассоциируется с насилием, кровью, фанатизмом, беззаконием, терроризмом. Со всем, чем угодно, только не с вином. И все же наша сегодняшняя тема – Чечня и алкоголь. Со мной в студии чеченский журналист Хасин Радуев. Хасин, у вас в семье были алкогольные традиции?
Эта тема у нас в семье никогда не обсуждалась. И как таковых таких традиций, да, они не только не свойственны нашей семье, но и чеченцам в целом. Я просто знаю из нашей литературы, что еще в давние времена чеченцы изготавливали такой напиток, который назывался них. у них, ну, типа пива, может быть, сидра. Он изготавливался из лесных фруктов, потому что есть такая поговорка, что этот человек пьян, как медведь, который поел лесных груш. Но, несмотря на то, что не было как таковых традиций, в языке есть слова, которые выражают, скажем, крепкие напитки, типа вино. И есть вот пиво.
Депортация чеченцев в 1944 году в Среднюю Азию как-то сказалась на алкогольно-гастрономических обычаях чеченцев?
В основном они отправлялись в шахты. Шахтеры получали неплохо. И вот эту подземную тоску они снимали стресс, употребляя спиртные напитки. Это была водка в основном. Можно сказать, что они приучились пить водку. Тем более, что чеченское общество было уже раздроблено представителями других национальностей. Не было такого монолита. Какие-то традиции тех народов соседних, да, хотя в основном это были мусульмане, но тем не менее мы хорошо знаем, что в Кабардино-Балкарии, в Черкесии не очень стесняются, в общем, вот этих застолий крупных, да, то есть это часть их национальной культуры. Поэтому я думаю, что какие-то вещи перенимались и чеченцами. Естественно, эта проблема потом остро выразилась после того, как они вернулись домой. Появились люди, которые регулярно употребляли спиртные напитки, скажем, водку. Тем более, что она в достаточном количестве производилась в Грозном во время войны. После введения так называемых шариатских законов, собственно, эти законы свелись к тому, что какие-то люди, которые сами не прочь были выпить, гонялись за другими людьми, которые позволяли себе снимать стресс, как сейчас это называется, выпив немножко там. Это было повальное увлечение всяких вооруженных формирований, которых было после Первой войны особенно очень много. Некоторые из них, да, практически можно сказать, все превратили это в такой бизнес. Часть из них доходила там до суда шариатского, да, когда начинали бить их специальной палкой, демонстрируя наказание, да, так как бы. Я хорошо помню, через год после окончания войны это явление особенно распространилось. В Чечне были созданы десятки подпольных каких-то тюрем. Людей ловили, приводили туда, выбивали из них деньги. Из 2-3 десятков журналистов, которые я знал в то время, да, которые работали на разные средства массовой информации, особенно зарубежные, они прошли через вот эту систему как бы наказания. Мне тоже очень интересно было узнать, как все это происходит, и мы с моим товарищем однажды решили это проверить.
Вы говорите о периоде независимости.
Да-да, я говорю именно о том периоде, когда не было российских войск, а были разные вооруженные формирования. В общем, непонятно было, кто за кого и почему. Их было настолько много, что рядовой товарищ просто не всегда решался выйти и проехаться от пункта А до пункта Б. Так вот, мы решили, журналист меняет профессию. У меня было такое впечатление, что можно будет любое время отыграться, то есть сказать, да не-не, я вот там журналист, я хотел посмотреть все это, да. И вот мы пошли в кафе, это было в микрорайоне, сели. Вообще пустое кафе, обычно так и происходило. То есть люди очень опасались ходить вообще в любые подобные заведения, потому что всегда можно было попасть вот под горячую руку вот этих вооруженных людей. Мы только пришли, сели, мы заказали пиво, это бутылка пива, Очаков, по-моему, какая-то такая бутылочка двухлитровая. Приходит женщина, которая заведует этой кафушкой, она говорит: я боюсь, что сюда придут какие-то люди, вы бутылку спрячьте ее там туда-то. Следом заходят вот эти вооруженные люди, они, естественно, знают, куда прячут обычно. Потом я понял, что это целая такая система. Как только приходит человек, они сообщают своим людям, и они, значит, берут этих людей и, естественно, по дороге договариваются насчет суммы. У меня даже закралась мысль, что это просто похищение, которое может очень плохо обернуться. И мы попали в подвал. Душный, грязный. Там валялись какие-то грязные матрасы. До того грязные, что просто невозможно. Там провели ночь. Потом на утро пришел мулла. Я говорю: а как вы докажете, я вообще не пил? Вот так просто невозможно. А он говорит: нет, говорит, возможно, потому что есть свидетели, которые на Коране поклянутся, что у вас нашли бутылку. Ты держал эту бутылку, значит, покупка спиртного употребления и так далее. Вот через эту процедуру мы прошли. Самое смешное, они нам рассказывали, называли имена ичкерийских министров, которых они тоже ловили и пропускали вот через систему вот этих наказаний.
А как вас наказали?
Ты становишься возле шариатского суда, у них там простой заборчик, там люди собираются, и они зачитывают приказ. Либо ты должен, значит, с ними драться, сражаться, либо подчиниться. И палками они, значит, считают. Не то, что сделать больно, а символически да. Они
сколько говорят. Раз вот символически ударили?
Это 40 раз. Я думаю, что были люди, которые каким-то образом пытались именно журналистов прижать, как бы взять их под контроль, я думаю.
Какую роль играет водка для федеральных войск, дислоцированных в Чечне?
В Первую войну более-менее война с лицом, можно сказать. Поэтому я, в принципе, понимаю тех людей, которые находятся на войне. Я общался со многими военными, они говорили, что для них это тоже как бы шоковая ситуация была, что придется воевать. Они употребляли, естественно, и водка была как бы разменной монетой. Для нас, для журналистов, мы каждый раз, когда отправлялись по дорогам войны, мы всегда с собой брали водку. Однажды я проезжал через блокпост, правда, это было уже во время Второй Чеченской войны. Стоит солдат в брюках, ну, голым торсом. Офицер проверяет документы. А он, этот солдат, очень сильно пьян. Еле на ногах стоит. И после того, как они все проверяли, значит, все документы в порядке, в принципе, нужно тебя пропускать. Но им хочется все-таки спровоцировать тебя на что-то, чтобы, ну, какие-то деньги снять с тебя. И он говорит, вы можете ехать, и кладет руку на багажник. Если я закрою багажник, да, то я должен прищемить его руку. Ну, потом пререкание, драка.
Вы уехали с незакрытым багажником?
Нет, я сказал, дорогой друг, убери руку.
До войны водка сближала русских и чеченцев в Чечне?
Я думаю, что да. Хотя нас все сближало, и музыка, и игра на гитаре. Вот. Водка, она все равно приводит в конечном итоге к конфликту.
Сейчас в Чечне есть заводы, производящие водку?
Коэне Аматаджи Кадыров был сторонником возрождения виноводочной индустрии Чечни. Хотя Дудаев тоже не ограничивал, никаких запретов на продажу алкогольной продукции в Чечне не было. А более того, Дудаев приглашал журналистов из России, скажем, или из-за рубежа, сам ставил коньяк на стол, угощал своих гостей. Большой ресторан был на природе. И у чеченцев есть такое блюдо, которое готовится из внутренностей животных, требуху потом обратно в кишки, и получается такая колбаса. Видимо, их угостили вот этой колбасой, налили им водку. Потом они написали, что чеченцы едят грязные кишки и запивают все это спиртом. Вот такая веселая история была. Я знаю одного парня, и я ему говорил, ну как ты переносишь вот эти зачистки? 6 лет подряд, чуть ли не каждую неделю приходят солдаты, значит. Да никто меня не обыскивает, он сказал, потому что как только начинается зачистка, я наливаю себе стакан водки, выпиваю и ставлю эту бутылку и жду, пока солдаты придут. Как только они видят человека, который пьет, они теряют всякий интерес к этому человеку.
Хасин, насколько я понимаю, вы правоверный мусульманин. Означает ли это, что у вас вовсе нет алкогольного опыта личного?
Я абсолютно спокойно отношусь к этому. Я считаю, что человек, который иногда выпивает, он в нашей ситуации он намного добрее, приветливее, с ним можно найти общий язык и так далее. Я помню, выпускалась такая бутылка щепучая, ну, как бы шампанское. Вот этот напиток я попробовал еще давно. Ничего такого, просто голова болела после этого. Мы можем сейчас пойти и выпить чешского пива. Здесь есть отличное безалкогольное пиво, которое мне напоминает вкус хорошего русского кваса.
Спасибо за ваше предложение, я принимаю его. Чеченский журналист Хасин Радуев, любитель безалкогольного пива, в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода.
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.